сегодня мы поговорим о том, как разум может пострадать, о его деградации или болезнях разума, чем отличается от болезни ума. Интересно вам теперь? Мы говорили о том, что есть ум, это психическая структура человека, и все уже пошло,
да? Да, да.
Ум – это психическая структура человека, и она может ломаться. Когда ломается психическая структура, то это опаснее, чем если у человека появляются какие-то сложности с восприятием. Разум – это самоконтроль. Самоконтроль может иногда выходить из строя. Но если выходит из строя психическое тело человека, то это называется «сошел с ума». Это не болезнь разума, это болезнь ума, то есть есть психическое тело. И причина вот этого сошествия с ума заключается в том, что у человека копятся определенные блоки. Но вообще как бы есть психическое тело, и там есть слои психические, всего 5 слоев. Но 5-й слой самый глубокий. И когда на 5-м слое копится напряжение, то у человека могут быть срывы. То есть он не контролирует себя в какой-то момент, он не сходит с ума, просто он чувствует, что он делает что-то непонятное. Потом он понимает, что это неправильно. Но бывают ситуации, когда человек забывается, то есть он уже не помнит, что происходило. Потому что память – это главная функция, которая управляет сознанием человека. Если человек, память перестает взаимодействовать с нами, то тогда называется беспамятство. То есть человек ничего не помнит потом, что происходило. Он делает какие-то вещи, но он не понимает потом, почему он так делал. Называется «сошел с ума». Эти блоки психические, они нарушают движение энергии психической, и создается в 5-м психическом слое, который отвечает за адекватность человека, создается вакуум. Этот вакуум, вообще, если говорить о психическом теле, то психическое пространство, оно очень плотное. Это как другое измерение жизни. И мы все связаны психически с разными людьми. И есть невидимые живые существа, называют духами. Они разные бывают, веды это описывают. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Некоторые духи, они, духи всегда, им нужно питание, они питаются психической энергией человека. И поэтому, если какое-то пространство становится свободным от человека, ну, то есть человек не может сам контролировать это пространство, потому что там блоки, то духи заходят туда и начинают контролировать сами это пространство. И поэтому у человека возникают какие-то бредовые идеи. Разок мне показали ребенка, который непонятно как себя вел. У него был блок на 5-м психическом слое. Вернее, обычно 2 блока вместе. Всего существует 3 вида блоков. Есть статическое напряжение, которое связано с энергией знания. Есть динамическое напряжение, которое связано с энергией вечности. Есть негативный тонус, который связан с энергией счастья. Хотя бы 2 из них, когда вместе блокируют движение энергии на 5-м слое, сильно блокируют, потому что блоки бывают разной силы, то человек не может контролировать это пространство. И злые духи заходят в эту зону и начинают адекватность человека менять. То есть он начинает считать себя тем, что считает злой дух. То есть человек себя таким воспринимает, как злой дух ему диктует. И маленький мальчик, 5 лет, я с ним начал разговаривать, но разговаривал со злым духом. Я его спросил, говорю, зачем ты залез в тело этого ребенка, отстань от него. Я говорил со злым духом. И он мне старческим голосом, таким пропитым голосом отвечает, отстань от меня, что ты ко мне пристал, я хочу там и живу. Ну, то есть я со ним злым духом разговаривал, говорю, ну, а если я тебе сейчас молитву вышибу отсюда, что тогда? Он говорит, не трогай меня, я буду себя плохо вести, ну, то есть начал там угрожать, короче. Потом я начал молиться, и он начал беситься, то есть мальчика держать начали. Вот, так приходится иногда вышибать этих злых духов молитвой. Ну, и они вполне откровенно себя ведут, то есть они не скрывают, что это не ребенок, что это что-то другое. Ну, то есть, это называется сойти с ума, и это болезнь ума, не болезнь разума. Но, видите, люди правильно все называют, говорят, сошел с ума. То есть, раньше люди различали ум, разум, сейчас просто слово осталось, а значение не понимают люди. Не понимают, что сошел с ума означает нарушена работа психического тела человека. А есть еще разум. Это настройка над психическим телом. Это функция, которая направляет потоки. Это как есть дорога, по которой движутся машины. Это ум. Там энергии разные двигаются. А есть милиция, которая управляет потоками движения. Это уже разум. Разум – это осознанная вещь, а ум – это просто энергии, которые движутся. Ну, допустим, вот у животных очень развито психическое тело ума, так же, как у людей. Оно даже может быть развитие гораздо сильнее, чем у человека в каких-то зонах. Например, органы чувств, чувство познания есть, чувство зрения, чувство слуха, чувство осязания, обоняния. Чувство обоняния у собаки – она на расстоянии 2 километров чувствует запах, который ей нужен. Человек так никогда не сможет почувствовать. Поэтому собак используют для... Лучше, чем собаки, ничего не придумали, чтобы определять, есть наркотики или нет у человека. Она определит это. Вот. То есть чувство обоняния у собаки очень развито. Чувство зрения у орла. Есть животные, которые чувство вкуса у которых сильно развито. Или чувство слуха. Допустим, у оленя чувство слуха сильно развито. Он очень сильно слышит на большое расстояние. Разные звуки леса. Но у человека чувства не сильно развиты. У него развито, это всего 5 чувств познания есть. А у человека развито 6-е чувство, это сам ум. У него развито мышление, он думает. Животные тоже думают, но у них мысли не такие глубокие, как у человека. Человек, когда он думает, он взаимодействует с разумом. Ум взаимодействует с разумом. И он оценивает, это хорошо или плохо я делаю. Поэтому разум – это надстройка над умом. Она определяет качество жизни человека, насколько правильно ты живешь. И разум, он всегда движется. Если ум, он живет желаниями, наслаждениями, то разум, он живет целями. И поэтому что такое разумное существование? Это когда человек как-то более осознанно определяет цели жизни. Потому что ну, в основном люди все движутся к счастью, которое они чувствуют. Допустим, хочется кушать, и человек движется к этому. Хочется комфорта, человек движется к этому. Хочется детей, человек движется к этому. Хочется, допустим, любви, человек движется к этому. Это называется неразумное существование. Ну, как бы, это не значит, что этого не должно быть в жизни. Без этого человек не может жить. У него даже не будет здоровым, если он не будет удовлетворять потребности тела, он даже не может быть здоровым. Вот. Но по-настоящему правильная жизнь, разумная, она определяется такими целями, которые животные себе не ставят. Животные тоже хотят кушать, хотят семью, хотят норку, Ну, все то же самое, если взять, как бы, животные хотят то же самое. Но нужно, может, кто-то там внизу постоит, и то, чтобы сейчас у нас лекция сорвется. Вот, и поэтому очень важно. А можно выключить эту систему? Ну, не расстраиваюсь, ничего страшного.
Это люди идут. Это люди звонят. Это не интерком, а фон.
Да, все понятно. Просто...
Они в дверь звонят, дверь закрыта.
Понятно. Открыта была. Ну, как его включить, я не знаю.
Давайте вы сейчас на меня настроитесь. Не надо всем включаться в менеджмент. Не надо. Мужчина, не надо всем в менеджмент включаться. Они сами все решат. Все нормально. Не отвлекайтесь.
Спасибо.
Итак, мы поэтому поговорим о функциях разума. Самая главная функция разума – это распознание, что такое хорошо и что такое плохо. И это распознание, оно основывается на чем-то, на каких-то понятиях. И эти понятия, они все находятся в четырех слоях жизни. Есть невежественное понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Есть страстное, есть благостное, есть духовное. Вот, допустим, сейчас идет война, и люди ненавидят друг друга. Эта ненависть основана на вполне конкретных вещах. То есть кого-то убили близкого человека. Возникает ненависть к тем, кто убил. Это естественная вещь. Но сразу возникает вопрос, а это в благости, в страсти или в невежестве ощущение, истина? Это какая-то истина. Но она какая? В благости, в страсти или в невежестве? Какая это истина?
Это вопрос?
Да.
Когда человека, кто-то кому-то,
ну, человек ненавидит. Нет, тут потерял это горе, это понятно. Но отношение к этой ситуации может быть разное. И, допустим, это отношение ненависть, слово ненависть, это благость, разум страсти,
невежество.
То есть, смотрите, ситуация трагическая, да, погибает человек. И эта трагедия, она может по-разному восприниматься человеком. Она может восприниматься в невежестве, в страсти и в благости. И еще духовное восприятие может. И разум... Все эти понятия он имеет. Он может быть, допустим, ненависть, когда погибает. Может быть, неприязнь, это не ненависть, это чувство нехорошее, это страсть уже. Может быть, человек воспринимает все с позиции, ему, не, ну, ему плохо. Он понимает, что пришла тяжелая судьба, погиб родственник. И он не согласен с войной, он не согласен с тем, что убивают людей. Но при этом у него не возникает ненависти и неприязни какой-то к людям. Он согласен, что надо наказывать кого-то, но при этом психика его, она находится под контролем. То есть он себя контролирует в этой ситуации. А есть еще духовное восприятие. Это вообще сложно понимаемая вещь. При духовном восприятии там же должен встречать поэтому человек. Поэтому сейчас перестану звонить. При духовном восприятии человек не считает, что кто-то может умереть вообще. Он видит вечную жизнь. И это сложно понимаемая вещь. Да, человек духовно видит вещи, он это не значит, что он бесчувственный. Он тоже имеет чувство разлуки, но оно воспринимается по-другому. Я как вот такой больной пример привел, чтобы вы понимали, что сейчас из-за когда влияет жестокая судьба на землю, на людей, то при этом у людей очень сильно страдает разум. Это жестокая судьба, это испытание для разума всегда. Когда жизнь не течет в нормальном русле, то разум может страдать. Я недавно давал консультацию одной женщине. Вот. И у нее муж изменил ей, ну, где-то, может быть, лет 6 назад. И потом он по факту перестал изменять, то есть начал вести себя нормально. И у нее развилось такое ощущение, что измены продолжаются. Причем эти ощущения, она руководствовалась ощущениями своими. То есть она не имела прямых каких-то доказательств на эту тему. Но она прямо чувствовала четко, что муж изменяет. И когда мы с ней начали разбирать эти ощущения, она согласилась, что эти ощущения не являются правильными. Потому что она какие-то вещи воспринимала как измену. Например, она чувствовала вот эти мысли мужа сильно. И когда муж начинал работать, допустим, погружался в работу, то мысли его становились напряженными. Она это чувствовала как... Ну, женщине нравится, когда мужчина ведет себя, близкие отношения строит всегда. А когда работа, он деловой, то ей не нравится. Но она это воспринимала как измену. Как будто он с ней общается, с этой женщиной, ему ей казалось. На самом деле он просто включался в работу, и у нее появилось напряжение. Она это напряжение неправильно трактовала. Я ей все это начал объяснять. Она говорит, откуда все берется? А берется это вот откуда. Когда человек попадает в стресс, то у него происходит надлом разума. Надлом разума происходит, у человека возникает сторожевая зона такая, в которую входят злые духи. Но это не такой, не полный контроль злого духа, но смещается восприятие в какой-то зоне. И человек начинает чуть-чуть больше в негативном свете воспринимать то, что он чувствует и видит. Это у каждого человека может быть такое. Это изменение функции разума. Он нарушается, функция разума нарушается, называется мнительность. Ну, то есть мнительность — это когда ты то, что реально, есть какой-то сигнал, ты его начинаешь гипертрофировать и неправильно оценивать. И она сильно забеспокоилась насчет этого. Я ее разоблачил, показал ей, что вот здесь она ошибается, вот здесь ошибается, там не ошибалась. А теперь вот уже муж нормально себя ведет, но она его уже ненормально воспринимает. Причина из прошлого идет. Я у вас загорел здесь, я приезжаю отдыхать, на море купаться. Сегодня 17 километров бегал, искупался на море.
Стояли?
Стоял, да, в воде. Тут опять словил, все как положено.
Вас местные фотографировали?
Потом мы поехали в Иерусалим. И там мы лазили в пещерах и всех этих ходах города Давида. Да, там раскопки, и там огромный туннель мы прошли, где там вот эта вот вода стекала, ну, наверное, метров 500 этот туннель. И там мы, честно говоря, обалдели, там столько идти, узкий туннель такой, все вспотели там.
Душно?
Душно, это же пещера, то есть узкий проход, и неизвестно, когда ты придешь. Давид, когда выходил, ну, на крышу своего дома, а там же везде на крышах все, как бы в древнем Иерусалиме на крышах все отдыхали. Вот он выходил на крышу, и на крышах там же и омовение делали люди. Вот, и нижние крыши виднелись сверху, можно было видеть. А у него выше всех, и он всех видел. И одна девушка красивая омывалась, вот, и у него помутнился разум. Что значит помутнился разум? Это значит, что он решил, что он имеет право пригласить ее к себе в гости. Когда пригласил в гости, еще хуже помутнился разум. Получилось то, что не должно быть. Вот. Потом, это целая история же возникла. Ее муж, он был военачальником Давиду. И он пригласил его к себе. А девушка забеременела.
Батшева. Ее звали Батшева.
Угу. Вот. И чем все закончилось, закончилось тем, что он его просто погубил, отправил в такое место, где он погиб. Потом пришел пророк Натан и говорит: у тебя в царстве есть такой подданный, у которого много-много овец. И у него есть слуга, у которого одна овца, которую он фактически своей пищей вскармливал. Вот. И когда твоему вот этому богатому подданному пришел гость, надо было накормить его. И он зарезал не свою овцу, а вот этого своего подданного, чтобы пожертвовать этому гостю. Тот остался без овцы. Тот так сильно Давид разгневался, говорит: этот человек достоин только смерти, так нельзя делать. И тогда пророк сказал: а это на самом деле ты, вот этот вот человек, потому что ты, у тебя столько жен, и ты, тебе не хватило. И начал Бог говорить через этого пророка, он говорит: я тебе дал царство, я тебе дал жен, я тебе дал дом, я тебе дал столько всего, а ты, и мало. Ты забрал жизнь человека и его жену сначала, потом его жизнь. Говорит: убить я тебя я не смогу, Господь, потому что у меня на тебя планы. Поэтому помрет твой сын, который в утробе этой женщины. И Давид потом ведь начал молиться сильно, раскаялся, ничего не помогло. Ребенок погиб. Но Господь за его молитвы дал ему от этой женщины потом Соломона уже, который наследник. Такая интересная история. Говорит о том, что разум может померкнуть даже у великих людей, у фактически у наместников Бога. Ну, то есть это Бог выбрал Давида. Это необычная личность. Он, будучи юношей, он не владел никакими боевыми искусствами, был просто пастухом. Его выбрали будущим царем, его маслом помазал пророк, стал помазанником Божьим. И когда один великий воин, филистимлянин, вызывал на бой евреев, никто не мог с ним справиться, все гибли. И Давид сказал: давайте, это он тогда еще не был царем, просто он был, у того царя бывшего развилась проклятие, такая болезнь, что он не мог спать. Давид, он играл ему на флейте, по-моему, или на чем-то еще, таком музыкальном инструменте. И он спал в это время, поэтому он был при дворе, при царе был. И он говорит: давай я пойду с ним посражаюсь. Тот чокнутый человек. Он не владел боевыми искусствами, ничем. И тот настаивал, и он отпустил его. Ну иди, если хочешь помереть, это твой выбор. И он просто простым камнем его убил. Он размотал камень на веревке. Тот смеется на него, смотрит. Тот камень мотает. Он говорит: ну давай. Этот камень швырнул, попал ему в лоб, и, наверное, смерть. Это такая сила в этом человеке. Это наместник Бога. Такая сила в этом Давиде. И он не устоял перед просто женщиной обычно. Так действует разум. То есть разум может быть повержен. И что такое вот эти 10 заповедей-то Моисея? Они о чем вообще? Почему так сильно евреи их ценят, эти 10 заповедей? Почему они такой силой обладают? Что эти скрижали — это самое святое, что есть у евреев вообще? Что это за сила такая? Что это за заповедь? А это как раз то, что разрушает разум. Оказывается, разум разрушает поступки. Ну, то есть человек вот живет нормально, и он совершает поступок. Все люди уверены, что ну я же себя контролирую. Человек совершил какой-то поступок, думает: я себя контролирую. Нет. После этого поступка ты себя уже не контролируешь. Например, если человек кого-то убил, не по закону, нельзя, допустим, есть палачи, убивают, они должны это делать, а просто человек взял, убил кого-то, просто из своих личных, корыстных каких-то мотивов. В результате он переходит черту определенную, которую скрижалях показал Бог. Если человек эту черту переходит дальше, он уже себя контролировать не может. И это касается любого человека. Не только, допустим, меня или еще кого-то, любого человека. Человек не может себя контролировать, у него меняется восприятие мира, у него меняется мышление, философия, у него меняются желания. И одна женщина мне говорит, и таких тысяча примеров было. Говорит, я не узнаю своего мужа. После того, как он влюбился в эту девушку, он перестал чувствовать счастье в отношениях с любимыми детьми, которые он очень любил, своих детей всегда. Был рядом с ними. Но после этого он как будто его отшибло. Он меня перестал нормально воспринимать. У него по-другому картинка жизни, он, интересы у него поменялись. Все, человек как зомби, она говорит, и люди говорят, это с глаз. Начинают, ну как бы, людям придавать силу такую, которая принадлежит Богу. То есть глаз, порча, оказывается, это люди все так могут делать. Вот взять, так раз, и у человека крышу свернуло, он все забыл. Вот, оказывается, люди виноваты. Нет, это не люди. Никакого сглаза, никакой порчи. Просто есть законы, по которым живет человек. И если человек совершает такой поступок, у него меняется восприятие мира. Поэтому в ведах тоже на эту тему есть определенное описание. Описано 6 врагов человека. Или вот эти вот 6 сил, которые разрушают у человека правильное восприятие. Когда съезжает крыша. Вот это по-русски сказать. Вот. Ну, то есть, 6 таких вариантов, оказывается, бывает. Первое, то, что мы сказали, называется вожделение. Вожделение – это не то, что там тебе понравился кто-то, и все, у тебя крыша съехала. Нет, это должно пройти определенные фазы. То есть, если человек изменил уже близкому человеку, тогда включается вот этот механизм. Иногда человек, как бы, это как мертвая петля, иногда человек вылазит из этой мертвой петли, а иногда нет. Но в данном случае, вот у женщины муж изменил, и он выкарабкался, потому что он хороший человек в целом. А бывает, не выкарабкивается, и под откос идет потом, начинает гулять там и так далее. Первое вожделение. А что происходит с человеком? У него меняется восприятие мира, он меняются ценности, взгляды после измены. Он уже не любит свою жену, своих детей. У него меняются интересы в жизни. Это хороший мультфильм был такой детский. Называется «Снежная королева». Показывают мальчик, который любил девочку, и потом появилась снежная королева, и у нее стало холодное сердце, у этого мальчика. И он перестал ее любить. Но это вот очень хороший мультфильм. Он показывает, как это происходит. То есть у него картинка поменялась, и все, и он как бы... Она ему растопила сердце потом, в конечном счете. Там хэппи-энд. Но в жизни не всегда так бывает. Вот, поэтому первый враг человека – это вожделение. Поэтому заповеди Моисея не изменяй или не прелюбодействуй. Это очень важная заповедь. Она указывает на силу, которая непреодолимая сила, которая рушит человеческую жизнь. Измена является не только, что ты с кем-то там в постели упал. Измена также означает бросить близкого человека. Это тоже дает такой же результат. Ну, то есть у человека меняется картинка восприятия. Бывает, что люди расходятся, потому что тяжело жить. Человек думает, ну раз тяжело, значит надо не вместе, а отдельно там бросить человека. Жить отдельно нормально, это не грех, а вот бросать это грех. И после этого начинается другая жизнь. Следующий грех – это жадность. Жадность, нет, хочу улыбаться, жадность, она Но если вожделение меняет картинку, то жадность перекраивает жизнь. Ну, допустим, у человека по жизни положено вот счастье. Столько-то счастья от друзей, столько-то счастья от отдыха, столько-то счастья от еды, столько-то счастья от здоровья, столько-то счастья от семьи. Ну, по судьбе есть вот столько-то счастья на каждое событие, которое у нас в жизни мы имеем. Но жадность, она убирает все эти возможности. Человек впрягается в работу, у него нет времени на семью, на еду. Я разок в Германии приехал лекции читать, и там между поездами, когда переходил, увидел такое, в проходе такое круглое такое кафе. И там нет столиков, и даже нет вот возле этого посидеть. Там просто стоят такие стаканы с трубочками длинные. И, я не знаю, там хот-дог или кот, я не знаю, как точно это называется. Вот. Или хату, там. Вот. Люди покупают. Там карточки вот так, чуть провел, берет стакан, это идет, ест по дороге. Некогда есть. Я смотрю, а зачем тогда жить? Даже поесть некогда. Человек идет, ест по дороге. Нет времени на жену, на детей. Нет времени на отпуска, нет. Нет, все. А для чего все это? А все это для того, чтобы лучше жить. То есть получается, человек хочет лучше жить, а получается, что он живет хуже. То есть обратный эффект. Откуда такое помутнение? Жадность. Вот тут человек пашет, как и шаг, как мне рассказывали, люди копили на дом. И накопили, и купили дом. И потом разошлись. Почему? Потому что они так сильно напряглись, что у них потом не было счастья жить вместе. Пришлось пилить дом этот опять. Как бы пожили чуть-чуть в доме 2 месяца, и все потом опять продавать, пилить, делить и разводиться. И в результате остались без дома.
Я не раз такое наблюдала.
Потому что люди столько положили сил на этот дом, что уже нет сил общаться друг с другом, любить. Любовь кончилась, счастья нет. Реальность, жадность такое делает, она уменьшает количество свободного времени у человека, жадность, но не дает человеку нормальной жизни. Этот порог использовали в древней культуре для добывания воды. Сейчас за счет электричества вода поднимается, раньше она поднималась за счет ослов. Ослу вешали морковку спереди, и когда он рывками вот так вот, он пытался ее раскачать, чтобы ее поесть. Вот, и так он крутил эту, он вокруг колодца бегал и крутил воду, вода шла, потому что он пытался за морковкой бежать. И так вырабатывалось электричество. Следующий враг человека называется гнев. Если вожделение меняет картинку жизни, жадность сокращает свободное время и лишает человека счастья, то гнев, он забирает память у человека. Ну, то есть, вот, допустим, я лекцию читаю, говорю, давайте проверим, у кого есть гнев. Говорю, поднимите руку, у кого есть в жизни человек, в котором нет вообще ничего хорошего. Поднимают несколько человек. Нет ничего хорошего. Я говорю, а если что вы тогда замуж вышли, если в нем ничего хорошего? Она говорит, я дура была, не понимала, что в нем ничего хорошего нет. Настолько дура, что как это такая? Я говорю, что вы без памяти, что ли, вышли замуж? Нет. Ну тогда я считал его хорошим. Но говорю, ну вы вспомнить можете, что между вами что-то хорошее было? Она говорит, я могу вспомнить, но это меня не вдохновляет. Ну то есть эта память не является для нее чем-то важным уже. То есть другими словами, гнев забирает память. Человек не может ничего хорошего вспомнить о другом человеке. У него меняется картинка полностью. Можно так о целой нации думать. Кто-то там что-то плохое сделал, вся нация плохая стала. Картинка меняется, люди реально так ничего хорошего не видят, целой нации. Такое может быть. Так называется гнев. Там раньше же не было, там легко открывали все, что-то произошло. Может там что-то подложить в эту дверь, чтобы она была не закрывалась, тогда люди не будут звонить. Надо использовать еврейские крови, что-то там подложить, чтобы дверь не закрывалась. Нормально съездили в Индию? Не заболели там, все болели?
Все болели.
А вы не болели? Брызгали носом?
Масло ваше, да?
Да?
Все вот реклама,
спрей. Когда ковид начался, А нельзя про ковид же говорить. Ютуб ловит. Ладно. В общем, смешал 8 масел, и эти масла начали хорошо, противовирусный эффект такой хороший. И сейчас я брызгаю, все в нос не болею. Много людей тоже так чувствуют. Можно у нас заказать, вам ведь.
Причем немножко вот заболела и сразу начала брызгать, пока ехала в дороге до другого места. Вообще.
Я тоже сейчас все немножко простыл, тоже брызгаю, нормально. На самом деле-то есть оздоровительный центр, посмотрите там. Можно выписать, это копейки стоит, и будете брызгать, куда-то пойдете 6 часов.
Сейчас посылки приходят в Россию?
А я не знаю.
Приходит?
Приходит или нет? Кто знает?
Приходит. Долго оно приходит.
Долго или курит? Или... Вот такая штучка. Так вот брызгаешь в рот и в нос. 6 часов масло стоит на слизистой. А вирус попадает, если он или погибает, или ослабляется. Ослабляется еще хуже, еще лучше. Потому что вырабатывается иммунитет. Поэтому классная вещь.
А как называется масло?
Спрей. Противовирусный спрей.
Заказывает на сайте?
На сайте точно.ру. Да.
Извините, что вы сказали? Вирус погибает или ослабляется?
Да. Вы считаете, что этого не может быть?
Нет, я делаю заметки, я учусь.
Все нормально. Но мы проверили это на практике, то есть я езжу 2 года, вообще не болею. Ну представьте, вот люди подходят ко мне, общаются в каждом городе, как это возможно? Я побрызгал, и все, и ничего нет. Мой помощник тоже со мной есть, тоже не болеет.
Да те, кто подходит, тоже брызгаются.
Не, они не брызгаются, болеют. Ничего не происходит с нами. Вот девушка тоже говорит то же самое. На брызгал не спорить.
Те, кто уже знает, кто уже заказал, кому посылка пришла.
Это все хорошо, Денис. Ладно, тему закроем.
А может, можно сюда сразу большую партию привезти?
Ну, это Руслан.
Да, Руслан. Порт рядом.
Итак, давайте тему оставим. Вам интересно про болезни разума? Гнев как ослабляет человека? Картинка меняется, ты не видишь ничего хорошего в человеке, разгневался. Все. Дальше меняется вся жизнь. У тебя, ты не можешь работать на этой работе, уходишь с нее. Хотя нормальная работа была. Или не можешь жить с человеком, не можешь дружить с кем-то. гнев ослепляет, память пропадает, что хорошие качества человека ты не можешь видеть. Все. Так действует гнев. Следующий враг человека называется иллюзия. Иллюзия, например, это азартные игры, человек попадает в иллюзию, или спиртное, наркотики. Человек ничего не соображает, он разум не работает нормально. Но это как бы объяснять не имеет смысла, все и так понимают, что это такое. Человеку говорит, что ты проиграешь деньги там, не ходи в это казино. Он идет, говорит, я не проиграю, проигрывает. Ну, то есть, работает вот эта иллюзия. То же самое человек выпивает, дуреет, ничего не соображает. Следующий враг человека называется зависть. Или злоба. Ну, это на санскрите это одно и то же. На русском языке разные вещи. Вот. И интересно, как это действует. Человек теряет все перспективы. Вот, например, я привожу такой пример. Меня, допустим, спрашивают, Олег Геннадьевич, вот есть такой лектор, он врач, видит как бы судьбы людей. Интересно читает. Можно я буду слушать его лекцию? Как вы считаете? И возникает внутри желание сказать нет. Почему? Потому что всегда, когда человек воспринимает кого-то похожего на себя, то всегда возникает чувство конкуренции. А по-русски сказать зависть. И потом эта зависть, если человек такой же, как ты, но он более успешный, то возникает не просто зависть, а злоба. Ну, то есть она превращается в злобу. Мужчин на мужчин возникает такая зависть. У женщин на женщин. Это состояние забирает разум. Это враг человека. У человека теряется адекватность. Мы начинаем воспринимать по-другому ситуацию. Не как оно у нас есть на самом деле. Начинаем придумывать что-то себе, додумывать, сочинять. Но интересно, если вожделение меняет восприятие мира, счастье, ощущение счастья меняется. Раньше ты вот так чувствовал, что счастье, теперь у тебя по-другому счастье чувствуется. Жадность сужает твою жизнь. Она забирает у тебя счастье в жизни, события хорошие забирает, жадность. У тебя ничего не остается, кроме работы. Гнев сужает восприятие, в какой-то зоне у человека пропадает понимание другого человека. Он не может его правильно оценивать, гнев так делает. Иллюзия вводит человека в другую реальность. Человек живет в какой-то своей реальности, не понимает других людей. Ну, допустим, песня про спиртное, сейчас послушаю. Что-то я вас, наверное, уже замучил. Сейчас немножко песенок.
Ты висишь над океаном в белых капельках залив, а вокруг тебя кружатся в пьяном вальсе снеги. Ты меняешь свою душу на Бакарди, и полет обнаруженный
Бакарди,
снаружи, этот мир тебя несет над пропастью. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. С каждым мигом, с каждой долей мига остается позади. Обалдевшие от боли сердце прячется в груди. Ты вращаешься на бездны от волнения в слезах. Ты услышь меня, любезный, эти крылья исчезают полностью.
Суть такая, что есть такие растения, напитки, которые связывают человека с различными силами. Вот, допустим, вино, оно связывает человека с веселящими духами. Это живые существа, которые человеку волю заменяют на счастье. То есть веселящие духи забирают волю у человека и дают счастье взамен. Ну и когда, допустим, наступает тяжелый период, обычно человек должен включать волю в это время. А он не включает волю, потому что у него есть другой механизм. И он тяжелый период наступил, он раз, выпил. Когда наступает тяжелый период, бывают полосы тяжелые. Бывает тяжелый день, бывает полоса тяжелая. И когда тяжелая полоса, каждый день человек чувствует, что он не может справиться с собой. И это называется запой уже у этого человека. Пошел запой. И вот в этот вот запой крылья исчезают. Почему? Потому что человек в этот момент формирует психический блок, который делает его пьяницей хроническим. Ну, то есть он уже потом период становится хорошим, а он уже не может нормально жить, потому что у него воля или крылья становятся атрофированным. И человек становится алкоголиком. Потом можно на дороге его встретить. Неожиданно. Что он там ходит и что-то просит. То есть в тумане, жизнь в тумане становится у человека. То есть разум может быть сломлен настолько сильно, что человек теряет себя как личность. Зависть, иллюзия так действует. А зависть лишает человека перспектив жизни. Вот, допустим, человек может же развиваться и стать очень успешным, но если он завидует или ему неприятно, что у другого человека есть успех в жизни, нам может быть неприятно, что у кого-то есть успех? Может быть? Может быть. Это нормально? Нормально?
Просто
надо себя контролировать. Надо себя контролировать, потому что мы имеем дело с опасными вещами. Мы иногда гневаемся. Это нормально? Нормально. Просто надо понять, что это опасно. И всегда просить прощения. Из гнева можно выйти, попрося прощения. Из зависти можно выйти, осознав, что это неправильно. Ну, то есть ты не обязательно должен подчиняться врагу человека, если ты вошел под влияние, вожделение, допустим, всегда будет вожделение у человека, он всегда будет замечать, женщина будет силу мужчины замечать, мужчина красоту женщины, это естественно. Но когда человек понимает, что это опасно, что не надо поддаваться этому чувству, это называется деятельность разума. В этом случае разум становится сильнее врага человека. Ну, начал завидовать, посмейся над собой. Есть один враг человека, который приходит к нам с прошлой жизни, и мы не можем здесь применять разум. Мы можем только избавляться с помощью аскез от этого врага человека, который называется безумие. Это шестой враг. Он приходит, потому что в прошлой жизни мы совершали насилие над кем-то. И потом жизнь совершает насилие над нами. Так люди могут заболеть психическим заболеванием. Это происходит под влиянием шестого врага человека, который называется безумие. Этот враг человека, как мы уже говорили, ломает не разум, а ломает ум. А ум это настройка, разум это настройка над умом. Нет ума, нет разума. Если человек ничего не соображает, он не может пользоваться разумом. Человек может пользоваться разумом, если он себя осознает. Допустим, во сне мы не можем пользоваться разумом, потому что мы себя не осознаем. Шесть врагов человека, понятно? То есть Для чего мы эту тему разбираем? Для того, чтобы понимать. Люди часто удивляются, как ты мог так поступить? Не надо ничему удивляться. Есть враги человека, и они косят разум. Когда разум разрушен, то человек может все, что угодно. И поэтому думать, что вот мы вот здесь сидим, мы не можем плохо поступить. Все люди на земле могут плохо поступить, потому что если человек не справился, враг победил, вот эти шесть врагов человека, один из них победил, то все, что угодно может быть. Мне один знакомый очень сильно осерчал, когда другой знакомый бросил жену. А у Бога есть такой закон: не суди, судим не будешь. То есть человек может, допустим, помочь человеку или наказать его, но не надо удивляться и вот так вот: как ты мог? И вот он очень сильно так удивился, осерчал. Через год он сам бросил жену. Ну, то есть, если ты хочешь проверить, насколько ты сам как бы готов с этим справиться, хорошо, тогда можешь всех ругать на эту тему. Бог тебе даст такое же испытание. Попробуй, справься, если можешь. Ну, тот не справится. Когда мы кого-то ругаем, ну, то есть мы можем, ну, человеку объяснять, как правильно, или наказывать, если у нас есть на то полномочия. Сына можно наказывать, своего сотрудника на работе в каких-то рамках и так далее. Но если человек наказывает без полномочий, то Бог может: хорошо, ты считаешь, что ты лучше, да, ты вот с этим можешь справиться. Хорошо, давай проверим. Бог дает такое же испытание, и иногда человек справляется, а иногда нет. То есть, если мы судим, то значит, Бог обязательно проверит. То есть, мы должны понимать, что это плохо. Должны. Но что такое судить? Это удивляться. Как ты мог? Вот надо понять, что каждый человек на этой земле может все, что угодно сделать. И мы все находимся в одинаковой позиции, ситуации. Но тогда, что же такое разум? И в чем заключается его сила? Сила разума основана на знании. Но наше понимание, что такое знание, оно бывает разным. Мы не знаем, что знание, оно бывает разных слоев. Например, человек лекцию послушал, это не значит, что он уже прямо это знает. Настоящее знание, оно основано на опыте. Если человек совершает поступки подобные, то он тогда имеет знание. Ну, то есть, как определить, человек о чем-то говорит, то он знает это или нет? Если он так живет, значит, знает. А если он так не живет, значит, не знает. То есть, знание, оно всегда, ну, связано с действием. Вот есть теоретическое знание, это умственная платформа, это не разум. Допустим, человек рассуждает о чем-то. Ну, как определить, он знает или не знает? Ну, допустим, человек рассказывает о вреде курения, потом раз закурил, перерыв. Значит, он не обладает знанием. Знание – это то, что проверяется на практике. И это означает, что это знание взаимодействует не с умом, а с разумом. Потому что только взаимодействие с разумом дает основание считать, что это знание реализованное. Или что человек... Поправь, Руслан, пожалуйста, я немножко подниму. Что человек... владеет этим знанием. То есть знание делает разум сильным. Например, знание о том, что есть разные цели в жизни. И более высокие цели питают более низкие. Если человек реализовал в себе очень высокую цель, допустим, желание жить для Бога, если он реализовал, это самая высокая цель в жизни, то в этом случае все остальные цели подпитываются энергией этой цели. И сразу возникает вопрос, как это так? А дело в том, что разум, он вообще Разум, он предназначен для того, чтобы помогать уму быть счастливым. Ну, то есть, другими словами, есть судьба, она забирает счастье у человека. Плохая судьба забирает счастье. А разум дает возможность вернуть счастье. То есть разум, через он как бы связывает человека с определенными источниками счастья. Вот это его функция разума, связывает человека с источниками счастья. И как эта связь происходит, это называется цель жизни. Когда человек имеет цель жизни какую-то, то оттуда идет счастье. Вот, допустим, женщина родила ребенка, она чувствует счастье от ребенка. Ребенок становится целью жизни. Она живет ради своего ребенка. Или мужчина получил хорошую работу, ему работает, ему нравится, и он начинает постоянно думать о своей работе. У него смысл жизни – это работа. Это называется цель жизни. Или влюбился человек, он как бы хочет, ну, он постоянно думает о объекте своей любви. А любимый человек становится целью жизни. Вот все, что бы не стало целью жизни, разум питает силы оттуда. И есть невысокие цели, а есть высокие цели. И чем выше цель, тем более мощная энергия исходит от нее, которая также все остальные цели питает. Веды объясняют это точно так же, как, допустим, есть река. Если человек живет возле реки, ему не нужно рыть колодец, потому что ему воды хватит. Но какой бы он колодец ни вырыл, все равно он ограничен. Там не будет много слишком воды. Но за исключением Иерусалима, где вот там колодец, как это мне объяснили, настолько мощный, что там так мощно вода шла, что хватало на всех жителей Иерусалима. Мы как раз там и лазили. Где колодцы сегодня в городе Давида. Вот, но в целом как бы считается, что река питает сильнее, чем колодцы. И точно так же, когда человек постигает высшую цель жизни, высшие цели жизни, то все остальные цели легко достижимы. Они снабжаются энергией. Чем выше энергии, тем больше возможностей получить на все остальные слои. Ну, если практически размышлять, допустим, вот взять человека, допустим, он занимается духовной практикой. Ну, какой-то человек работает, допустим, управляющим на работе. А все знают, что для того, чтобы быть успешным, нужно качество характера иметь. Не только опыт, не только знания, не только статус, а качество характера. Означает, управляющий должен правильно относиться к своим подопечным. Должен... С одной стороны, быть строгим, с другой стороны, личностным, с третьей стороны, терпеливым. Это качество характера. Вот, допустим, начальник сидит, все высказываются, его, допустим, подопечный, он молчит, слушает. И потом дает правильный ответ. А если он не дает высказываться, значит, он не сможет понять, как все на самом деле происходит. Это качество характера, вот такое, сдержанность, холодный разум. Качество руководителя должно быть такое. Руководитель должен быть строгим, с одной стороны. С другой стороны, благородным. И так далее. Это все качество характера. Они определяют лидера, силу лидера. И человек на работе вырабатывает эти качества характера. Он на ошибках своих и опыте вырабатывает качество характера. Его разум крепнет, если он берет ответственность на себя. То есть ответственность укрепляет разум. Но если человек занимается духовной практикой и соблюдает заповеди, начинает ответственность перед Богом брать, то у него эти качества характера развиваются быстрее, лучше, даже без опыта руководства. Он может стать ответственным, серьезным, может управлять людьми, даже не имея такого опыта руководства. То есть его характер, его качества развиваются быстрее. Статус в обществе может развиться быстрее. В результате, мне кажется, вам очень тяжело сидеть на полу. Может быть, есть стульчик? Да, пожалуйста, давайте, а то мужчина страдает.
Давайте поменяемся.
Я занимаюсь физическими упражнениями.
Да, но вам надо слушать лекции в это время. Давайте лучше сядьте.
Давайте поменяемся.
Это не помогает слушать.
Сядьте, пожалуйста, на диванчик.
Нет? Мне там трудно.
Ну ладно, хорошо.
Среди девушек розовым еще не отвечу.
Так, мне на мягком трудно.
Не-не, все, мужчина отказался. Я мое дело предложил. Нормально. Нормально. Я тоже так, кстати, люблю, когда лекцию слушать, мне нравится аскезы совершать, концентрацию повышать. Все нормально. Итак, вам интересно? Это называется высшая цель жизни. Оказывается, что если человек не ставит правильную цель в жизни, а жизнь за него ставит цель, то тогда человек обязательно придет к стрессу. Что такое стресс? Это когда ты к чему-то стремился в жизни, и эта твоя устремленность закончилась разочарованием. Потом человек, понимаете, интересы в жизни и цель жизни сильно отличаются друг от друга. Нам кажется, что нет отличий, но на самом деле человек может попасть в состояние на год, на полтора, на два, в котором его разум вообще практически не работает. Это жизнь как в тумане. Вот поднимите руку, у кого вот было пару лет, может, полгода, как в тумане он жил. Это называется стресс. Причина стресса – неправильная поставленная высшая цель жизни. Понимаете? То есть, что реально происходит? То есть, у человека… Что, мой хороший, что такое?
Я понимаю, это происходит какая-то сломанная.
Да, такая сломанная женщина.
Из-за того, что я слышу,
да нет, не когда вас слушаю.
Нет, мой хороший, вообще… Нет, заходите, не выходите, пожалуйста. Никакой ссоры нет, все нормально.
Нас просили присесть с ребенком.
Да не волнуйтесь, все нормально, все хорошо. Все отлично. Ничего страшного. Все нормально. Вот. На чем мы остановились?
Хороший вопрос.
Да, стресс. И если разобраться в этом вопросе, что такое стресс? Стресс – это когда цель жизни выбрана самой жизнью. То есть цель жизни выбирается жизнью.
Цель жизни выбирается жизнью.
Да, например, ребенок родился, он стал целью жизни. Или влюбился человек, его любовь стала целью жизни. Или человек, допустим, получил еврейское гражданство, это стало целью жизни. Классно? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Стало целью жизни. И целью жизни выше есть, понимаете, есть, конечно, это цель жизни, ребенок это цель жизни, жена цель жизни, это все цели жизни, но цели жизни бывают разными. Бывает высшая цель жизни, бывает жизненно важные цели, бывают цели важные, бывают временные, и не надо здесь путать. Например, постройка дома – это может быть важной целью жизни, а может быть жизненно важной целью, но высшей целью не может быть. Или, допустим, образование, когда человек учится – это может быть важной целью жизни, может быть жизненно важной целью. Он не сможет жить без этого образования. Но это не может быть высшей целью жизни. Понимаете? И когда человек в своем сознании путает, переставляет, допустим, учеба стала высшей целью жизни, это значит, что человек обязательно от этой учебы попадет в стресс. Моя хорошая, это что такое?
Чашечки новые.
Что новые?
Чашечки.
Потому
что, чтобы вас еще не воспитывались.
Спасибо тебе. Ты вместе с тигренком мне подарила это все? Хорошо.
Раз, он приснимает.
Ты мои лекции слушаешь тоже?
Вот что такое хорошая команда. В возрасте уже лекции ваши слушают.
Есть такие дети? Это сильный разум.
Отсюда же совсем ушли или вернуться?
Вернуться.
А, вернуться к нам.
Ушли, ушли. Сама, можно?
А, ушли?
Да, садитесь.
А, сейчас.
Вот.
Вы будете делать с камерой?
Не, еще раз.
И человек должен знать, что кроме Бога ничего не может быть высшей целью жизни. Кроме процесса продвижения, самопознания, изучения законов нравственности, кроме отношений с Богом ничего не может быть высшей целью жизни. Но большинство людей даже не понимают, о чем вообще речь идет. Вот, допустим, влюбился, при чем тут высшая цель жизни? А есть любовь, вера, и есть любовь, просто обычная любовь. Тебе нравится человек, но когда эта любовь поглощает все твое существование, или что-то поглощает все твое существование, ты только об этом думаешь постоянно. Это значит, что эта тема ведет тебя в глубокий стресс, в котором ты будешь как в тумане жить, как ежик в тумане. Почему? Потому что все, что не связано с Богом, все это обязательно приводит человека в стресс. Так регулируется наша жизнь. То есть мы движемся к Богу, и все, что мешает этому движению, приводит нас к разрушению. И почему именно разрушение? Потому что надо понять, как вообще строится жизнь человека. Вот ум, он дает счастье человеку. И на этом счастье питаются все клетки, все наши отношения. То есть нам нужно счастье. Без счастья мы вообще не можем жить. И нужен какой-то постоянный, какой-то высокий источник счастья, который бы никогда не подводил. Понимаете? И этим источником счастья является цель человеческой жизни. И люди ищут, они хотят такую цель иметь. В основном все считают, что таким источником высшим счастья является любовь к человеку просто. Люди в основном так считают. Но на самом деле это не так. Любовь к ребенку. Пожалуйста, когда кто-то пришел, вы не отвлекайтесь на них. Смотрите на меня, я здесь, тема серьезная. Вот. Ребенок это счастье? Счастье.
Согласна.
Но он всегда дает счастье. Ребенок всегда дает счастье. Но иногда он дает и страдания тоже, параллельно. Но он в самом присутствии дает счастье, счастье, счастье. Он сигналит, из него исходит энергия счастья. Так действует Господь.
Пока маленький.
Да, пока маленький. А потом после 13 лет он может по-другому быть. Да. Мы ждем счастья, а он не дает. И это стресс. Почему мы ждем? Потому что он пересилил в какой-то степени высшую цель жизни. И возникает стресс. Человек страдает сильно. Тоже влюбился в кого-то. Он потом сильно страдает, потому что слишком сильно влюбился. То есть есть любовь, вера. Как песня есть. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут, весной любви один раз ждут. Всего один лишь только раз, идут сады в душе у нас. Ну, то есть человек все разочарован во всем, его сады уже не расцветут у него в душе. Это называется стресс. Человек опутнеет сознание, он ничего толком не соображает, воспринимает все очень как в тумане. Живет. Почему? Потому что источник, высший источник счастья оборван. Человек не может жить без счастья. И он ищет постоянно, ищет счастье. А у него как бы есть одна установка. Вот мне вот это надо, если этого нет, значит все, счастья нет. Это высшая цель жизни так работает. И поэтому нужно найти такую цель, которая никогда не исчезнет. Вот Бог никогда не исчезнет, Он всегда в сердце находится с душой. Если человек выбирает Бога как высшую цель жизни, то тогда никогда стресса не будет. Если человек очень укрепился в этой вере в Бога, стресс, до свидания. Чтобы не происходило в твоей жизни, стресс, до свидания. Все, стрессов не будет. Будут трудности, будут утраты, будут страдания, но стресса не будет. Потому что стресс — это когда ты ничего не соображаешь. У тебя нет возможности контролировать свою жизнь. У тебя разум отключается, ты не можешь понять, что происходит. Стресс начинается с шокового состояния. Человек не понимает, что ему делать, как жить, какие решения принимать. Причина — жизненная нить обрывается. Человек, вот как паук ползет по паутинке, на которой он находится, точно так же человек ползет по своей цели жизни. Он для нее живет всегда. Если же цель выбрана неправильно, у нас есть какое-то время поменять высшую цель жизни. Потому что цель может выбираться спонтанно. Ребенок родился, стал высшей целью жизни. Любился, стало высшей целью жизни. Но человек должен себя контролировать. Он должен понимать, что ребенок родился, если ты его считаешь высшей целью жизни, он станет эгоистом и угробит твою жизнь. Потом, и все. Поэтому нужно стремиться осознать, что же на самом деле является высшей целью жизни. Моя хорошая, как вас зовут?
Меня зовут Алиса.
Алиса, смотрите на меня.
Ну, Олег Геннадьевич, вы посмотрите, что произошло.
Ну, что произошло? Ну, ничего страшного.
Его...
Человек расстроился просто. Бывает такое. Ну, расстроился.
Хорошо.
Как вас успокоит? Может, вам дать что-нибудь, конфетку какую-нибудь или цветочек?
Дайте на подушечку сесть.
Конечно, все, видите. Все, без вас мы не можем лекцию читать. Вы ушли, и все, и как бы... И у нас сразу все оборвалось. Заходите назад.
Олег Геннадьевич, а вопросы потом?
Да, без вас мы не можем никак.
А я вас слышу. Ой, я музыкант. Я слышу, как обертку раскрывают в конце зала.
Да, классно. Ну вот вам коврик даже нашли. Присаживайтесь, пожалуйста.
Друг, я старею.
Не...
Надо физическими упражнениями заниматься.
Ну да, ну вы не уходите.
Подушку.
Не уходите.
Кому она нужна? Я тут, я с вами.
Хорошо.
Я вам очень благодарен, во-первых.
Хорошо, отлично.
Я вам потом скажу.
Не только стресс бывает с человеком, еще и у кошки Евы было, еще и у животных бывает стресс. Допустим, когда Ева кошка наша приходила в наш дом, Ева не поняла, что ты плохой, у нее был стресс, я такой постоянно, он был под кроватью у меня там.
Разок, я был маленький, такой же примерно, как она. И одну кошку избили там сильно. Я ее, короче, стащил в дом, и оказалось, что она не может даже на свету находиться, орет. Я ее закрыл в шкаф и позвонил в скорую помощь. Родителей не было.
Человеческий способ.
Я звоню, говорю, у меня кошка, говорю, побитая, приезжайте. Детский голос. Они слышат. Они говорят, хорошо, сейчас приедем. Мы пошутили и положили трубку. Я ждал, когда они приедут, никто не приехал. Потом маме жаловался. Вот.
А кошка не жила?
Я уж не помню.
Только лежит в шкафу.
Вот. И... Ну что, вы так будете стоять?
Да, я буду стоять.
А можно мы вас куда-нибудь посадим?
Конечно.
Кто помоложе? Кто постарше? Тяжело.
Нет, мы так не сможем лекцию проводить. Вы должны сесть. Садитесь,
пожалуйста.
Разум — это очень серьезная штука. С ней надо быть осторожным. И мы поэтому изучаем эту тему. Опять же, человек в стрессе находится, ему нужно, он думает, как ему, люди часто пытаются успокоить человека, пытаются что-то сделать, чтобы ему легче стало. А человеку нужно по факту поменять цель жизни. И пока он не поменяет цель жизни, он не сможет выйти из стресса. И причем шило на мыло не поменяешь. Допустим, если у человека целью жизни была женщина, он влюбился, то другая цель жизни уже, ну, другая женщина человека не включит. Ну, то есть он, допустим, в стресс попал из-за женщины. Ему говорят, найди себе другую, и ты выйдешь из стресса. Нет, не получится. Нужно более высокую цель ставить, иначе человек так останется. У него внешне он будет вроде бы все нормально, но внутри осадочек останется. То же самое, допустим, с ребенком. Человек ребенка поверил в ребенка свою, там начались проблемы. Он не может, родив другого ребенка, выйти из стресса. Не получится. Нужно менять цель жизни. Единственный выход – это Бог. Но это тоже непросто. Не то, что ты сразу в храм пришел, раз, у тебя стресс прошел. Картинка будет стоять. То есть нужно прилагать усилия. Нужно совершать аскезы, чтобы разум вернуть к нормальной жизни. Ну, то есть выход из стресса занимает время. И человек должен стремиться осознанно, надо понять, что цели жизни, они формируются жизнью, один вариант. А другой вариант, это когда человек сам формирует себе цель жизни. Единственный способ формировать себе цель жизни, это высшая цель жизни. Это мысли о святости. Когда человек думает о святых, то его разум, как мотылек летит на свет, так разум человека в этом случае фиксируется. И успокаивается. Это в ведах описано, что человек, который фиксируется на высшей цели жизни, на святости, на чистоте духовной, возвышенных людей, или это будет, допустим, Моисей, или это будет какой-то священник возвышенный, или Иисус Христос. В данном случае это уже зависит от выбора человека. Но когда фиксация такая происходит, то это сравнивается с тем, как разум фиксируется на человеке или на жизни человеческой, или как разум фиксируется на святости. Сравнение такое. Когда разум фиксируется на человеке, он может чувствовать счастье от этого. Но это счастье похоже на пожар. В сердце горит огонь сильный. Вот, допустим, вспомните, как вы влюблялись в человека. Постоянно человек не может успокоиться, он постоянно думает о другом человеке, у него что-то горит внутри, он постоянно хочет быть рядом, то есть он не может успокоиться, в сердце горит пожар. Или, допустим, у человека появилось любимое дело какое-то, тоже пожар горит, он не может тоже успокоиться, ему постоянно надо этим заниматься, он думает об этом. Или он строит дом, тоже цель жизни вот такая человеческая, тоже пожар, пока не построится, горит пожар в сердце. Если это высшая цель, если он считает это главным в своей жизни, загорается пожар. Но когда целью жизни главной становится Бог или святость, то в сердце гаснет пожар. Появляется прохлада, чистота, легкость. И человек чувствует себя как на крыльях. Ему хорошо жить, легко. Чувствуете разницу? Когда правильно цель выбрана, то у человека легкость внутри, ему хорошо, спокойно. И этот разум называется холодным. Не с точки зрения, что он такой разум бесчувственный, а этот разум называется твердый разум, сильный разум, спокойный разум, способный вытерпеть боль, страдания. Многие люди готовы многое заплатить за то, чтобы страдания, которые приходят, можно выдержать. И, конечно же, здесь просто одной целью, высшей целью жизни не обойдешься, потому что у страданий есть смысл и есть сила. Вот сила страданий гасится с помощью аскез. Вот если страдание связано со страхом, человек боится, то тогда это страдание побеждается длительным движением. Если страдание связано с отчаянием или обидой, то тогда она побеждается неподвижным положением тела. Когда страдание связано с разочарованием, оно побеждается с помощью поста. Три такие аскезы, которые побеждают три вида страданий. Говорят, тройственные страдания. Потому что Страданий бывает всего три вида. Вот если разобраться во всех страданиях, они вызывают всего три вида эмоций. Страх, отчаяние и разочарование. Вот три вот эти вида эмоций побеждаются тремя аскезами. Но основу стресса или чувства осадочек, вот этот, который глубоко в сердце сидит, аскеза не уберет. Это уберет только святость, та чистота, которая является, орошает сердце и делает смысл жизни совсем другим, более чистым, светлым, радостным. Человек чувствует счастье в глубине души, глубокое счастье, удовлетворение. Это невозможно описать словами. Это означает, что разум зафиксировался на том источнике счастья, который дает, делает жизнь устойчивой. Потому что разум нужен для того, чтобы снабжать психику счастьем. И это делается через знание.